Теплым днем в пятницу, 26 ноября, на следующий день после праздника Благодарения, Гаррисон Дилвард находился на борту своей любимицы, 42-футовой яхты «Красавица», пришвартованной на своей постоянной стоянке в бухте Санта-Барбары. Он полировал металлические поручни и рукоятки и настолько увлекся этим занятием, что не заметил приближения двух мужчин в строгих костюмах. Гаррисон поднял глаза, когда они были уже готовы представиться ему, и сразу понял, с кем имеет дело, еще до того, как они показали ему свои служебные удостоверения. Одного из них звали Джонсон, второго — Соамс. Изобразив на своем лице удивление и интерес, адвокат пригласил их пройти к нему. Ступая с пристани на борт судна, тот, который представился Джонсоном, сказал: «Нам бы хотелось задать вам несколько вопросов, мистер Дилвард».
«На какую тему?» — поинтересовался Гаррисон, вытирая руки белой тряпкой. Джонсон был среднего телосложения, негром, немного костлявым, с изможденным лицом, но в то же время обладал внушительными манерами. Гаррисон спросил: «Так вы из Управления национальной безопасности? Я надеюсь, вы не думаете, что я наймит КГБ?» Джонсон слегка улыбнулся. «Вы оказывали профессиональные услуги Нори Дейвон». Гаррисон вскинул брови. «Нори? Вы это серьезно?» «Могу вас заверить, что Нора не такой человек, чтобы оказаться замешанной в таких... Вы ведь ее адвокат?» — перебил его Джонсон. Гаррисон взглянул на веснушчатого молодого человека, представившегося агентом Соамсом, и опять вскинул брови, как бы спрашивая, всегда ли Джонсон такой зануда. Соамс ответил ему ничего не выражающим взглядом, подыгрывая своему начальнику. — Да, — подумал Гаррисон, — с этими ребятами хлопот не оберешься. После обескураживающего и неудачного допроса Дилворта Лем услал Клиффа Соамса, дав ему несколько заданий: взять постановление суда о прослушивании домашних и служебных телефонов адвоката, найти 3 телефона-автомата поблизости от его дома и офиса и организовать их прослушивание, получить сведения от телефонной компании о всех междугородных звонках, производимых с домашнего или служебного телефона Дилворта. В течение 3 часов с помощью подкрепления из Лос-Анджелесского отделения УНБ организовать круглосуточное наблюдение за Дилвортом. Пока Клифф выполнял эти поручения, Лем отправился побродить по причалу в надежде, что шум океана и созерцание катящихся волн прояснят ход его мыслей и помогут сосредоточиться. Видит Бог, ему сейчас было крайне важно сосредоточиться. С тех пор, как собака и аутсайдер убежали из Банодайна, прошло больше 6 месяцев. И за это время Лем потерял почти 15 фунтов весу. Уже несколько месяцев он плохо спал, утратил интерес к еде, и даже его сексуальная жизнь претерпела изменения к худшему. «Нельзя сделать больше, чем можешь», — говорил Лем себе. «От этого мозги может заклинить». Подобные увещевания, однако, не возымели действия. Голова у него была по-прежнему как ватная. Когда 3 месяца назад им удалось найти машину Корнелла на школьной автостоянке, на следующий день после убийства Хокни, Лем сразу определил: Корнелл и его подруга только что вернулись из поездки в Лас-Вегас, Тахо и Монтеррей, карточки ночных клубов Лас-Вегаса, гостиничные блокноты, спичечные книжечки и расписки с бензозаправочных станций, обнаруженные в трейлере и пикапе, подробно указывали на пройденный парочкой маршрут. Тогда Лем не знал имени приятельницы Корнелла и предполагал, что она просто его знакомая, не более того. Всего несколько дней назад, когда один из агентов Лема сказал, что едет жениться в Лас-Вегас, тот, наконец, сообразил. Корнелл со своей подругой могли отправиться туда с такой же целью. И вся их поездка была ничем иным, как свадебным путешествием. Лему понадобилось всего несколько часов, чтобы получить подтверждение о том, что 11 августа Корнелл
женился на Норе Дейвен из Санта-Барбары в графстве Клерк, штат Невада. Начав поиски женщины, Лем выяснил. Ее дом был продан за 6 недель до этого события, а она сама исчезла вместе с Корнеллом. Заинтересовавшись документами на продажу дома, Лем обнаружил, что интересы Норы Дейвен представлял ее адвокат Гаррисон Дилвард. Отдав приказ заморозить банковские счета Корнелла, Лем решил поставить беглецов в трудное положение. Но вот теперь выясняется, что Дилвард помог снять 20 000 со счета Корнелла, а все деньги, вырученные от продажи дома Норы Дейвен, были каким-то образом ей переведены. Более того, при помощи адвоката она закрыла свои банковские счета 4 недели назад и умудрилась получить с них деньги. Так что вся эта троица имела достаточно средств, чтобы несколько лет не выходить на поверхность. Стоя на причале, Лем смотрел на испещренное солнечными бликами море, ритмично бьющееся об опоры. Равномерное движение воды вызывало у него ощущение тошноты. Подняв глаза, он стал наблюдать за чертящими небо кричащими чайками. Но вместо успокоения их грациозный полет вызвал у него чувство беспокойства. Гаррисон Дилвард умен и хитер, прирожденный боец. Теперь, когда обнаружилась связь между ним и Корнеллами, адвокат пригрозил, что через суд заставит УНБ разморозить счета Трэвиса. «Вы не представили против него никаких обвинений», — сказал Дилвард. «Какой же судья в таких обстоятельствах вынесет решение о замораживании счетов? Ваши манипуляции с законом, имеющие целью ущемить дееспособность честного гражданина, бессовестны». Лем мог бы выдвинуть против Трэвиса и Норы обвинения в нарушении целого ряда законов, касающихся национальной безопасности, и лишил бы Дилварда возможности помогать беглецам. Но, поступив таким образом, он неизбежно привлек бы внимание средств массовой информации, и тогда убогая легенда о пантере, которую якобы держал у себя дома Трэвис, а, возможно, и вся схема дезинформации, выстроенная УНБ по этому делу, рухнула бы как карточный домик. Единственная надежда Лема была на то, что Дилвард попытается связаться с Корнеллами и сообщит им, что их контакт обнаружен. В этом случае, если повезет, Лем мог бы вычислить Корнеллов по номеру их телефона. Обводя взором бухту Санта-Барбары, Лем старался успокоиться. Ему надо быть рассудительным и бодрым, чтобы перехитрить старого адвоката. Кроме всего прочего, его беспокоил и аутсайдер. С тех пор, как Трэвис Корнелл стрелял по нему у себя в доме в конце августа, о нем не было ни слуху, ни духу. Прошло уже 3 месяца. Чем эта тварь занималась все это время? Где пряталась? Преследовала ли по-прежнему собаку? А может, ее уже нет в живых? «Боже», — подумал Лем, — «сделай так, чтобы аутсайдер был уже мертв. Дай мне хотя бы такую возможность перевести дух. Сделай так, чтобы он был мертв». Лем знал, однако, что аутсайдер не мертв, потому что это был бы слишком простой выход. А в жизни простых выходов не бывает. Чертова тварь живая идет за собакой. По всей видимости, аутсайдер удерживает себя от убийства людей, встречающихся ему на пути, понимая. Каждое такое убийство приближает к нему Лема и его сотрудников. А ему не хочется, чтобы его остановили, прежде чем он найдет и убьет собаку. Когда же зверюга разорвет пса и обоих Корнеллов на куски, тогда вновь начнет вымещать свою ярость на других людях, и каждая новая смерть будет тяжелым камнем ложиться на совести Лема Джонсона. Между тем, расследование убийств ученых из Банудайна ни к чему не привело. Вторая спецгруппа УНБ была распущена.